Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 28 стиха. Послание к римлянам, 8 глава, с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. Этот текст Священного Писания, знакомый многим из нас наизусть, говорит о том, что вся жизнь человека, любящего Бога, призванного Богом, то есть верующего человека, находится в руках Божьих. И что в жизни верующего человека, который следует за Богом, нет ничего, чего бы Господь не видел и чего бы Он не допускал, следуя своему особому плану. Нам иногда трудно с этим согласиться, и поэтому этот текст так часто приходит нам на сердце, мы размышляем о нем. Но истина, которую здесь провозглашает апостол Павел, она совершенно определенно говорит о том, что не какие-то отдельные события в жизни содействуют нам ко благу. Он даже не говорит, что многое может содействовать ко благу, а он говорит одно слово – все содействует ко благу. Что в жизни верующего человека, который доверился Богу, нет ничего того, что не идет на пользу исполнению Божьего плана в его жизни. И вот это состояние, о котором говорит апостол Павел, оно является великим утешением для всех, кто переживает трудности, скорби и потери. Потому что одно дело считать, что я заболел, потому что мне не повезло, или иммунитет мой не справился. А другое дело знать, что Бог по какому-то своему плану допустил эту болезнь, и я могу не знать причин, не знать, зачем Он это сделал, но если я в руках Божьих, то ничего в моей жизни не происходит без Господа. Одно дело думать, что меня обижают, потому что мне нечем ответить, потому что мое положение перед начальником или где-то в коллективе, где я нахожусь, в школе, на работе, такое, что я не могу дать сдачи, это одно. А другое дело – знать, что Господь допустил это для какой-то своей цели. И если я остаюсь верным Богу, если я молюсь, если я прошу Его помощи, и я всем сердцем стараюсь быть на Его стороне, это значит, что это от Бога, и Бог обязательно это обратит для некоторой пользы, которая известна только Ему. Это совершенно другое дело. И не случайно, поскольку этот текст вызывает, и вот эти сомнения, которые приходят иногда в сердце верующих, так распространены, апостол Павел прибегает здесь к доказательству того, что ничего в жизни верующего человека не совершается без воли Божьей. И мы здесь, в этом прочитанном месте Священного Писания, видим три доказательства, которые приводит апостол Павел. Прежде всего, он говорит о том, что тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Другими словами, тот, который заплатил самую высокую цену во Вселенной для нашего спасения, может ли Он нас бросить на произвол судьбы, на произвол плохой погоды, на произвол плохих обстоятельств, для того, чтобы мы сами барахтались и пытались пробиться и остаться верными Ему без Его поддержки? Такого не может быть. Я приведу пример, который может быть совсем ничтожный по сравнению с тем, о чем мы говорим. Но представь себе человека, который приобрел дорогой автомобиль. Вы видите, как автолюбители стараются поближе к своему подъезду поставить машину. И как они устанавливают дорогую сигнализацию, как они бережно следят за тем, во что они вложили большие средства. Здесь же речь идет о неизмеримо более высокой цене. Бог заплатил цену самую большую во Вселенной. Он отдал Своего Сына за нас, ради нашего спасения. И может ли Он нас бросить где-то там, на обочине жизни, для того, чтобы мы сами справлялись со своими трудностями? Этого не может быть. И апостол Павел говорит, как с Ним Он не дарует нам и всего. Не может быть, чтобы Бог оставил Своих, тех, которых Он искупил, простил и оправдал. Второе доказательство, которое приводит апостол Павел, это то, что происходящее в жизни верующего человека никак не может быть связано с его прошлыми грехами, если он уже прощен. Вы знаете эту мысль, которая иногда приходит, когда происходит переживание, как люди иногда говорят, что Бог мне отвечает за те грехи, которые у меня были в прошлом. И мы забываем о том, что Бог, что все наши грехи в тот момент, когда мы пришли с раскаянием к Богу, к кресту, они брошены уже за хребет Божий, что все красное уже сделано белым, что все греховное уже очищено, и что Господь ради жертвы Своей на Голгофе, Он уже облег каждого верующего в белоснежные одежды. Поэтому второе, о чем пишет апостол Павел, когда вы встречаетесь с обстоятельствами, которые вам непонятны, не думайте, что Бог расплачивается с вами за ваши грехи, совершенные до вашего покаяния. Эти грехи уже были прощены, они омыты, они забыты. За них уплачена уже цена на кресте. Потому что здесь мы читаем следующее. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Апостол Павел как бы говорит, отойдите в сторону от детей Божьих. Никто не вправе во всей вселенной встать между человеком, который только что обратился к Богу, попросил прощения, и который получил это прощение ради жертвы Сына Божия на кресте, что никто во вселенной не может встать между этим человеком и Богом, потому что все грехи этого человека прощены и забыты. И дальше он пишет, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Это надежная убежденность апостола Павла в том, что каждый человек, примирившийся с Богом, находится под защитой Его благодати, и в каждое мгновение Сам Божий Сын пред небесным престолом ходатайствует за Него. Он ходатайствует сегодня и за нас, когда мы просим прощения, сознаваясь в том, что мы совершили что-то неугодное Господу. И третье доказательство, о котором говорит апостол Павел, оно относится к тому сомнению, тоже знакомому детям Божьим. Может быть, вот это прекрасное обещание, которое мы прочитали, относится к кому-то другому, но не ко мне, потому что здесь сказано об избранных, об особых людях. Как узнать, нахожусь ли я в их числе? Это очень распространенное сомнение, которое апостол Павел с такой убежденностью здесь старается развеять. Посмотрите, что он пишет. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Он называет два условия, опираясь на которых мы можем быть уверены, что Бог все в нашей жизни совершает по Своей воле. Первое условие – это «любящим Бога». Что это значит? Любить – это, может быть, когда сердце начинает биться при мысли о Боге, или, может быть, какие-то особые вдохновения, которые мы иногда переживаем. Но любовь к Богу, она прежде всего проверяется нашими делами. Мы читаем в послании от Иоанна, мы читаем в Евангелии от Иоанна в 14 главе такие слова Иисуса Христа. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Господь желает, чтобы мы стремились доказать свою любовь к Нему следованием Его воли. Когда у нас встает выбор поступить по правде и, может быть, иметь какой-то ущерб из-за этого, или, несмотря ни на что, поступить честно, так, как повелевает Господь. Если мы делаем выбор в пользу Господа, это значит, что мы доказываем Ему тем самым свою любовь, и Господь бесконечно ценит это. И это то условие, которое дает нам уверенность, что Господь все обстоятельства обращает во благо. И второе условие, которое здесь написано, что если мы призваны по Его изволению, то есть по Его воле, что это значит? Может показаться, что есть люди, которые, о спасении которых как будто бы нет воли Божьей, но это совсем не так. Нет ни единого основания в Библии, чтобы сомневаться в том, что для всех людей Господь приготовил спасение. Мы знаем драгоценный стих Евангелия от Иоанна 3:16, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И в первом послании к Тимофею мы читаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все люди без исключения. Это желание Бога, когда Он послал Своего Сына на страдания в наш мир. Но что тогда значит вот это слово об избранных, об особенных людях, о которых мы прочитали? Вот в этой цепочке, которую мы здесь читаем, мы видим следующее. «Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Как это понять? Может быть, есть люди, которые не относятся к этой благословенной части человечества. Но обратим внимание на самое первое слово, которое стоит вот в этих размышлениях, которые мы прочитали. Кого Он предузнал? Бог по Своему всеведению заранее предузнал тех, кто откликнется на Его призыв. И Его всеведение никак не ограничивает наше право принять Бога или не принять Бога. Мы делаем этот выбор совершенно сознательно, и Бог за нас его не сделал, и Он нас не поставил в сторону проклятых или благословенных, Он всем дал спасение. Но всеведущий Бог заранее знал, кто откликнется на Его призыв. И именно так и следует понимать этот текст, что Он, уже зная, кто откликнется на Его призыв, Он этих людей предопределил ко спасению и, соответственно, оправдал и прославил. Поэтому здесь нет никакого намека на исключительность тех или иных людей или на то, что кому-то не суждено получить спасение. Спасение приготовлено всем. Просто Бог заранее знает, кто откликнется на этот призыв. Помните ту притчу Иисуса Христа о брачном пире, где говорится о званных и избранных? Что было много званных, которые, казалось бы, были намечены в планах господина быть гостями на брачном пире, который является образом брачного пира в Царстве Небесном. Но кто в конечном итоге оказался на этом пире? Те, кого нашли у дорог, по изгородям, тех, которых, казалось бы, невозможно было ввести в этот дом пира, но их пригласили, одели в белые одежды и сделали участниками этого торжества. И Господь в этой притче говорит, что много званных, но мало избранных. Избранные – это те, которые откликнулись на Божий призыв. И Господь по Своему всеведению знал, кто откликнется. Поэтому Он и говорит об избранных здесь, никак не ограничивая выбор каждого человека в принятии спасения. И у нас, конечно же, возникает вопрос, но если Бог так все предузнал и так все знал наперед, почему Он, тем не менее, допускает переживания и боли, страдания в жизни детей Божьих? Что это за благо, к которому Он направляет свои планы, допуская вот эти переживания? Некоторые примеры. Апостол Петр, последняя глава Евангелия от Иоанна, с учениками идет ловить рыбу. Они всю ночь ловят, они в усталости, в унынии, в неопределенности. И вот наступает холодное, промозглое утро, они видят на берегу человека, который разговаривает с ними. И потом Петр, узнав, кто это, бросается к нему. Как вы думаете, если бы Господь так позаботился о Петре, что в самом начале он бы, отправившись ловить рыбу, получил бы богатый улов, отсортировал бы эту рыбу, поел, отдохнул, нуждался ли бы он так в Господе, так, как он нуждался, когда утром услышал, что это Господь? Что передумал Петр там, вот в этом ночном труде на озере, что после этого, когда он только узнал, что это Господь, он опоясался одеждой и бросился в воду, чтобы только поскорее прибежать, чтобы Господь не ушел, не оставил его. Он так нуждался в Господе. Может быть, именно эта ловля, неудачная ночная ловля рыбы, это отчаяние в его сердце подготовили к тому, чтобы он бросился всеми силами поскорее Господу, чтобы не остаться без Него. И, может быть, без этой неудачи, которая его постигла в этой ночной ловле, может быть, и не было бы этого благословенного признания, которое мы слышим на вопрос Христа: «Любишь ли ты меня?» «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Или апостол Павел, кажется, насколько больше мог бы сделать человек, имеющий крепкое здоровье, огражденный от всех неприятностей в труде для Господа. Но мы читаем признание апостола Павла в втором послании к Коринфянам, сколько он перенес ради Бога и избиений, и преследований, и опасностей, и жало в плоти, которая не давала ему покоя, эта болезнь. Зачем? Разве не больше бы сделал великий апостол, если бы был наделен безукоризненным здоровьем? Но он сам уже понял и говорит, что это все для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Он знает свою человеческую немощь, знает слабость своего характера, и он сам признается смиренно в том, что это все нужно для того, чтобы я не превозносился, поэтому дано мне жало в плоть. Я помню пример, который приводил наш дорогой брат Виталий Григорьевич Куликов. Пример, рассказанный одним из миссионеров, который, однажды наблюдая за жизнью одного из племен где-то в горах, я не знаю точно, где это было, возможно, где-то в Африке, наблюдал, как люди, живя около бурного горного ручья, регулярно переходя с одного берега на другой и нося разные ноши, клали себе дополнительно на плечи тяжелые камни. И вот этот миссионер, путешественник, наблюдая за ними, он однажды спросил: «Зачем вы это делаете? Вам и так тяжело идти. Бурный поток, ноши на плечах. Вы ноги режете в кровь об острые камни, а вы еще кладете эти тяжелые камни. Зачем вы это делаете?» На что местные жители ответили, что если мы не возьмем эти камни, то бурный поток унесет нас, и мы не дойдем до другого берега. Вот не допускает ли Господь и в нашей жизни эти камни для того, чтобы мы остались на Божьем пути и могли достичь того желанного берега, куда зовет нас Господь? И, наверное, самый величественный пример – это сам Христос, который перенес муж скорбей и изведавший болезни, который все это перенес для того, как мы читаем послание к евреям, чтобы, усовершившись, сделаться для нас виновником спасения вечного. Даже для своего возлюбленного Сына Небесный Отец предусмотрел и скорби, и трудности, для того, чтобы Он оставил нам пример, чтобы мы, глядя на Него, не смущались тому, что происходит с нами. И еще один пример, который, казалось бы, не относится к тем, о ком говорит апостол Павел. Это блудный сын. Будь он в благополучии, будь он с деньгами, не окажись он около этих помоев, около этого корыта, вспомнил бы он об отце, находясь там, на чужбине. Этот голод, это отчаяние, это крайняя нищета, это было то, что нужно, чтобы прийти к отцу. И удивительное дело, ведь он был сыном, и он не перестал быть сыном, хотя оказался там, далеко на чужбине. И отец не послал своего старшего сына, чтобы он принес ему денег, чтобы он защитил его от трудностей, хотя, возможно, он предполагал, что с ним происходит. Он допустил это, потому что именно трудности порой единственное, что обращает сердце сына или дочери, ушедшей от Небесного Отца, обращает сердце обратно к Господу. Поэтому этот текст, который мы прочитали, является великим ободрением для всех, и для тех, кто в мире с Господом, и для тех, кто, может быть, удалился от Бога, о том, что если мы однажды были призваны, если Господь любит нас, то Он будет совершать свой труд даже до последнего вздоха в нашей жизни. Если мы не будем упорствовать, а откликнемся на Его призыв, то мы увидим, что все, что Он делает в нашей жизни, Он делает во благо, чтобы наша душа была спасена, очищена, чтобы нам вместе с Ним оказаться на Его великом торжестве в Небесном Царстве. Итак, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, а Ему за все да будет слава. Аминь.